Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Познайка». И сегодня мы будем вести беседу с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щиновым. Он врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Можно вырастить их самому дома, микробов?
Так, микробов на нашем и в нашем с вами теле полно. Какие микробы ты хочешь вырастить?
Любого.
И зачем? Любого микроба? Вредного хочешь вырастить? Какого-нибудь микроба, что ли?
Да, нет? Вредного микроба.
А зачем? Ну, просто вон мясо положи на солнцепёк, и оно загниет, вот там, значит, будут вредные микробы. Если их в рану внести, будет очень плохо человеку.
А зачем вы стали заниматься такой специфической темой? Что?
Инфекциями-то?
Да.
Ну, в России это отдельная врачебная специальность, которая занимается именно болезнями, вызванными патологическими всякими возбудителями. Есть страны, в которых такие больные инфекционного профиля лечатся в отделениях по профилю органов. Сердце, пораженное микробами, или кишечник, пораженный микробами, лечится либо в кардиологическом, либо в гастроэнтерологическом отделении. А в нашей стране есть вот как раз такая специальность инфекционист. Она очень интересная в том смысле, что она объединяет очень много разнородных предметов и знаний. Надо патологии нервной системы что-то немножко понимать, и в патологии желудочно-кишечного тракта, и в патологии легких и сердца. Это очень такая интегральная, соединенная и очень интересная специальность.
Сколько примерно видов микробов вы знаете, самых опасных для человеческого организма, от которых излечиться практически невозможно?
Излечиться невозможно только от одной болезни. От всех остальных можно. Знаете, какой? Ну-ка. Неизлечимая болезнь есть одна, инфекционная. Все остальные инфекционные болезни излечимы. Вот так вот. Бешенство. Вот при бешенстве, если человек заболел, то как ни лечи, уже если клиника развелась, если клинические симптомы появились, то человек все равно погибнет. А остальные? А потому что вирус обгоняет все возможные способы его достичь там внутри клетки, и он занимает позицию в жизненно важных мозговых центрах и в конечном итоге доводит их до очень быстрой деградации, несовместимой с жизнью. А вот все остальные болезни можно лечить более-менее успешно.
А почему мы еще не нашли такие вот способы излечения от бешенства?
Почему не нашли? Трудно сказать, может, когда-нибудь и найдут. Наука ищет. Врачи пользуются тем, что наука нашла.
А вот сейчас есть какие-то вот такие вот будущие связанные проекты, вот связанные вот с лекарствами в будущем? Ну, в смысле того, то, что будут ли делать проекты, то, чтобы создавать какие-то медицинские средства вот, от чего-то либо?
Так в мире реализуются постоянно тысячи таких проектов.
Вот глобальный есть какой-нибудь проект в будущем?
И глобальных много. Новые поколения антибиотиков синтезируются. Мы с вами сейчас здесь сидим, а люди работают. Это целая огромная промышленность, которая имеет вершина айсберга, так сказать, науку, а вообще там заняты миллионы людей в этой промышленности. Вращаются огромные средства и ищутся лекарства и не только от инфекционных болезней, а от очень многих.
Зачем Бог создал микробы? А зачем Бог создал микробы?
Ну, это... Зачем он создал не только микробы? Микробы неотъемлемая составная часть всего живого. Без микробов вся остальная Зеленая планета быстро умерла и погибла. Они все готовят, они являются связующим звеном между нами и природой, так сказать, неживой.
Есть и микробы, которые губят?
Ну, они губят, но тут вопрос эволюционный. Для чего они возникли? Должны ли они погубить здорового человека? Может быть, мы с вами сейчас находимся в таком телесном состоянии, в котором каждая встреча с болезнетворным микробом приводит к болезни. А вообще здоровый человек, может быть, и не должен бы болеть, например, от микроба дифтерии. Это вопрос такой интересный.
А можете сказать, а вот примерно, человек же больше создал микробов, чем их на самом деле было? Вот из своих рук.
Человек никаких микробов не создал.
Не, ну вот...
Какие возможно, были такие, есть только какие-то свойства, может быть, мы этим микробам придаем, которые им изначально были не присущи, пытаемся как-то их, так сказать, модифицировать там с помощью всяких генных методик.
Вот,
там,
я вот
создаем
об этом не спрашиваю.
Биологическое оружие, а новых микробов, насколько я знаю, человек не создавал.
А могут микробы жить на больших глубинах при большом давлении?
Могут. Как раз вот они там и живут на глубинах километровых и многокилометровых, даже без доступа света, пользуясь совершенно другими источниками энергии и используя вообще другие реакции химические внутри себя, которые здесь при нашем давлении и при наших условиях не используются.
А как называется самый большой микроб?
Честно говоря, я не знаю. Но кишечная палочка – достаточно большой микроб. А какой из них самый большой? Я вот даже и не могу сейчас вспомнить.
Одноклеточный микроб. Какой самый большой?
Так они все одноклеточные. Это одна клетка, один микроб, который представлен и оболочкой, и цитоплазмой, и ядром. То, что вы в школе изучали, вот, как раз они все одноклеточные и есть.
А могут микробы жить и в космосе?
Про космос открытый, не знаю. В космических кораблях они наверняка есть. В организме человека же есть микробы.
А вот...
Есть там... в 11, в 12, даже в 13 степени, если посчитать всех микробов, которые живут на теле человека и в теле человека, то их 10 в 12 степени, 12 нулей. Можете себе представить такую цифру? Огромную функцию представляет, или огромную, важную очень функцию несет та микрофлора, которая живет у нас, например, в толстой кишке. Там больше, чем 10 в 12 степени микробов.
А если взять с человека все микробы, сколько они будут весить в килограммах?
Ну, килограмма 2,5, наверное. Во всяком случае, по количеству клеток микробов, которые живут на теле человека и в теле человека, их больше, чем живых моих, вот, человеческих.
А могут они прямо жить в открытом космосе?
В открытом космосе не знаю. Там вакуум, вряд ли там что-то может жить.
А есть у микробов свой характер?
Характер не знаю. Существа эти, насколько я понимаю, бездушные, биологические механизмы. Никакого характера, я думаю, что у них нету. Есть определенные свойства, вот и все.
Сколько у нас микробов примерно на руках?
На руках? Не знаю, несколько миллионов. У кого сколько, конечно. У тебя, может, больше или меньше.
А сколько тогда в головном мозге?
Головной мозг не должен вообще-то микробов содержать.
Ну почему?
Что почему?
Не должен содержать. Почему? Это так же возможно? То, чтобы мозг содержал каких-то бактерий. Мозг содержал.
В болезненном состоянии исключительно. Когда у человека менингит, то это означает, что поражены оболочки мозга. Когда у человека энцефалит, говорят медики, то это и означает, что поражены микробами структуры мозга. Но у здорового человека ни спинномозговая жидкость, ни оболочки мозга, ни сам мозг, конечно, никаких микробов содержать не должны.
Есть же хорошие, добрые микробы. которые помогают нам
в жизни. Ни добрых, ни злых. Не пропускает барьер, который называют гематоэнцефалическим. То есть между кровью и мозгом существует такой барьер, который никаких микробов, по идее, пропускать не должен.
А вот если хороший батарей, как вот называются те бактерии, вот, которые разлагают то или иное?
Ну, бактерии, наверное, все что-нибудь разлагают. Только есть бактерии, которые разлагают больше субстрат с содержанием каким-то азота, белка, с образованием аминокислот и токсических разных продуктов. А есть микробы, которые разлагают крахмалы с образованием жирных кислот, короткоцепочных жирных кислот. Вот эти как раз микробы, молочно-кислая палочка, бифидум-бактерии, вот они составляют основную массу полезных микробов толстой кишки. Если говорят, что у человека дисбактериоз, то это означает, что у него нормальных, хороших микробов мало, а вот этих вот патологических-то, которые вызывают гниение и живут на азотистых белковых продуктах, их как раз много, становится их больше. И это вследствие может происходить вследствие того, что мы переедаем, употребляем избыточное количество белковой пищи.
Встречались вам люди, у которых в животе завелся ленточный червь?
Ну, конечно, я как раз и лечу таких людей, у которых заводятся или широкий лентец, или цепни от употребления сырыми, или от того, что люди пробуют в процессе приготовления сырые фарш, там, котлеты, рыбу сырую, щуку, например, сырую. Вот как раз заводится.
А вот как он на самом деле выглядит? Вот то, что он цепляется в...
У него есть маленькая головка. Он этой головкой с своими присосками и крючочками мелкими, которые видны хорошо под микроскопом, он держится за стенку кишечника. А в просвет кишечника свисает все остальное его тело, которое медленно, постепенно растет, прибавляет один за другим много-много члеников, достигает не одного метра в длину и постепенно питается не только соками человека, но и теми питательными веществами, которые держатся в кишечнике человека. Поэтому постепенно развивается недостаток железа, анемия, человек худеет, у него есть там целая серия симптомов, которые говорят о неблагополучии желудка, кишечника, у него есть боли, расстройство переваривания там. Такие люди как раз и обращают на все это внимание, идут к инфекционисту лечиться.
А как вы его оттуда достаете?
Нет, его, конечно, механическим путем никак не достают, а дают таким людям лекарство специальное, которое как раз действует негативно на самого паразита, а на человека действует меньше. Что такое эпистархоз, слышали, нет? Вообще не слышали?
Нет, не
слышали. А рыбу ловите?
Да.
Да? Да. А как вы ее готовите? Ну-ка.
У меня по-разному. Я возьму по...
Уху варишь?
Не, ни разу не варю.
А что делаешь с рыбой? Жаришь?
Бывает то, что слушай, пожарим, я мало ловлю.
Или вяленую едите, нет?
Нет.
Нет? Ну, понятно. Вот есть такой паразит, который живет в желчеводящих протоках в печени. Он очень... распространен в Западной Сибири и на Урале. Вот особенно так называемый Обь-Иртышский бассейн. В бассейне рек Оби и Иртыша он очень распространен. Его природным таким резервуаром являются хищные животные, которые рыбу поедают, волки, лисы, медведи. То есть он может существовать на этой территории без человека. А когда человек зараженную рыбу употребляет, то из мелкого невидного глазу такого, из этой самой личинки, не буду там употреблять латинские термины, выходит самодвижущаяся такая личинка, которая из 12-перстной кишки прямо с хвостиком против тока желчи поступает, попадает в желчеводящие пути. Там прикрепляется к стенке, уже внутри печени, к стенке желчеводящего протока. И, во-первых, потихонечку питается соками человека. Во-вторых, растет в в объеме и перекрывает желчеводящий проток, приводит к тому, что там инфекция может присоединиться и вызвать гнойный процесс. И в-третьих, этот паразит отравляет человека своими продуктами жизнедеятельности, аллергенными для человека. Вот поэтому, когда у человека появляются какие-то проявления аллергии, то прежде всего ему предлагают провериться на паразитов. И как раз этот паразит Аписторхис, он обнаруживается достаточно часто. Так что людям, которые вот рыбу ловят, надо знать, как обрабатывать рыбу. Как ее варить, сколько ее жарить, что ее надо 15 минут жарить, 15 минут готовится уха с момента закипания. Вот так, и вяленую рыбу вообще лучше не есть.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. А я напоминаю, что мы сегодня вели интересную беседу, по крайней мере, по моему взгляду, с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щиновым, врачом-инфекционистом территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Продолжение следует.